Здравствуйте, дорогие друзья! Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора продолжает цикл лекций, посвященный основам здорового питания. Материалы подготовлены на основе специальной просветительской программы Роспотребнадзора, разработанной Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Сегодня мы поговорим о том, как загрязнение окружающей среды влияет на организм человека и какие пищевые вещества помогают противостоять вредному воздействию загрязняющих веществ. При внесении новых, нехарактерных для окружающей среды физических, химических и биологических агентов или превышении их естественного уровня, приводящих к вредному воздействию на растительный и животный мир, а также на самого человека, называется загрязнением. Загрязнение окружающей среды классифицируется по типам. Биологическое. Когда источником являются живые организмы. Физическое – это тепловые, радиационные, шумовые и прочие загрязнения. Химическое – появление или увеличение содержания в окружающей среде химических веществ, в том числе и опасных. Нередко несколько типов загрязнений сопутствуют друг другу, что создает масштабность и сложность решения подобных экологических проблем. Источниками загрязнения могут быть как природные факторы, например, при извержении вулканов, пожарах, эрозии почв, образование пыли, отходы животных и другие, так и человеческая деятельность от транспорта, производств, бытовых нужд и так далее. Загрязнение, возникающее в процессе деятельности человека, называется антропогенным и является главным фактором вредного воздействия на окружающую среду. Для атмосферного воздуха основными загрязнителями являются диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода и твердые частицы. На их долю приходится около 98% в общем объеме выбросов вредных веществ. Помимо основных загрязнителей, существует еще более 70 наименований вредных веществ, среди которых фтористый водород, аммиак, фенол, бензол, сероуглерод, свинец, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы, а также углеводороды, в первую очередь бензопирен, альдегиды, такие как формальдегид, сероводород, токсичные летучие растворители, например, бензин, спирты, эфиры и другие. Уже давно научно доказано влияние загрязненного атмосферного воздуха на формирование патологий со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, системы крови, возникновение заболеваний иммунной системы. Кроме того, повышается вероятность наступления преждевременных родов, рождения детей с малым весом и с пороками развития, например, заячья губа, волчья пасть, дефекты сердечного клапана и так далее. Вода также может быть загрязнена пестицидами, поверхностно-активными веществами, нефтяными углеводородами, бензол, фенол, производными бифенила, хлороорганическими веществами и тяжелыми металлами. Большинство загрязняющих веществ попадают в воду вместе со стоками. Загрязнение воды в большей степени оказывает неблагоприятное воздействие на пищеварительную систему, кожные покровы, однако это не исключает влияние на другие органы и системы. Иммунные, нервные, сердечно-сосудистые, репродуктивные системы, болезни органов кровообращения, а также новообразования. Кроме того, вода может стать мощным инструментом распространения возбудителей различных инфекционных болезней, например, брюшной тиф, дизентерия, холера и другие. К загрязнителям почвы чаще относятся металлы – железо, медь, алюминий, свинец, цинк, радиоактивные вещества, канцерогены, которые поступают в нее из атмосферы и воды. Наиболее опасным загрязнением является радиоактивное, что обусловлено долгоживущими радиоактивными изотопами. Решение проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, это в первую очередь системное ограничение воздействия на здоровье и жизнь человека неблагоприятных средовых факторов. В нашей стране Государственной санитарно-эпидемиологической службой проводится активная работа по совершенствованию законодательной базы надзорной деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ведется постоянный мониторинг факторов среды обитания. Модернизируются производственные процессы и объекты, являющиеся источником воздействия на атмосферный воздух, воду и почву. За последние десятилетия регистрируется снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Наблюдается и снижение доли проб почвы с превышением гигиенических нормативов, а также уменьшается удельный вес источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Теперь поговорим о том, как организм справляется с поступлением загрязнителей из внешней среды. Их еще называют ксенобиотиками. Сила вредного воздействия ксенобиотиков зависит от возраста людей, их профессиональной деятельности, исходного уровня здоровья, а также образа жизни и социально-гигиенических условий. Наибольшее воздействие окружающей среды оказывает на детей в возрасте до 5 лет и на людей в возрасте от 50 до 75 лет. Техногенные вещества, загрязняющие окружающую среду, попадая в организм, главным образом нарушают работу процессов биологического окисления клеток. Окислительные процессы, идущие с участием кислорода, являются важнейшим источником энергии. Вместе с тем, при нарушении работы системы биологического окисления, эти процессы приобретают неуправляемый, цепной характер. На внешней орбите кислорода появляется неспаренный электрон. Он отнимает недостающий электрон у других соединений, который, в свою очередь, превращается в высокоактивные свободные радикалы. Кислород, а точнее его активные свободно-радикальные формы, начинает окислять структуры самой клетки. Особой чувствительностью к таким атакам обладают ненасыщенные липиды, фосфолипиды, входящие в состав клеточных оболочек и внутриклеточных перегородок, белки и аминокислоты и генетический материал – ДНК. Естественная инактивация загрязнителей в организме сопровождается образованием свободных радикалов, поэтому в условиях неблагоприятной экологической ситуации потребность в антиоксидантах существенно возрастает. К антиоксидантной системе организма относятся биоантиоксиданты, так называемые ловушки свободных радикалов. Это природные вещества, которые обладают способностью легко вступать во взаимодействие со свободно-радикальными активными формами кислорода, тем самым нейтрализуя их. Белки-ферменты. Они восстанавливают уже нанесенные кислородом повреждения. Среди них супероксид дисмутазные ферменты – пероксидаза и каталаза. Один из важнейших ферментов пероксидаз – глутатион пероксидаза, который обезвреживает перекиси липидов. Образование ферментов невозможно без микроэлементов, которые человек должен получать с пищей, таких как медь, марганец, цинк, железо. Оптимизация системы питания человека. Так как для правильной работы антиоксидантной системы необходимы отдельные пищевые вещества, то рацион должен быть составлен с учетом известных принципов рационального питания и содержать достаточное количество биоантиоксидантов. Про значение витаминов и минеральных веществ с антиоксидантной активностью мы поговорим отдельно. А пока обратим внимание на некоторые биоантиоксиданты – ловушки свободных радикалов. К ним относят флавоноиды, изофлавоны и другие соединения. Флавоноиды широко представлены в пищевых продуктах растительного происхождения – фрукты, листья, семена и другие. Регулярное потребление этих соединений приводит к достоверному снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Установлена также важная роль флавоноидов в регуляции активности ферментов метаболизма ксенобиотиков. Рекомендуемые уровни потребления зависят от возраста и составляют от 150 до 250 мг в сутки. Изофлавоны и изофлавонгликозиды. Содержатся в бобовых. Не являясь стероидными соединениями, они способствуют нормализации холестеринового обмена, оказывают антиоксидантное действие, способствуют нормализации обмена кальция и гормонального баланса. Рекомендуемый уровень потребления около 50 мг в сутки. Кверцетин – представитель биофлавоноидов. Входит в состав практически всех овощей, растений, фруктов и ягод. Кверцетин благодаря своим антиоксидантным свойствам замедляет формирование катаракты, обладает противовирусной активностью. Считается, что он способен снижать риск развития онкологических заболеваний. L-карнитин играет важную роль в энергетическом обмене, осуществляя перенос длинноцепочечных жирных кислот через внутреннюю мембрану митохондрий для последующего их окисления и тем самым снижает накопление жира в тканях. Дефицит карнитина способствует нарушению липидного обмена, а также развитию дистрофических процессов миокарда. L-карнитин содержится в красном мясе, красной рыбе, в мясе птицы и печени. Величина рекомендуемого потребления также зависит от возраста и лежит в пределах от 60 до 300 мг в сутки. Убихинон или коэнзим Q10. Он вырабатывается в самом организме. Особенность коэнзима Q10 – это способность постоянно и самостоятельно восстанавливать свою антиоксидантную активность, которая превышает таковую у витамина Е в 5 раз. Являясь обязательным компонентом дыхательной цепи, коэнзим Q10 осуществляет в митохондриях перенос электронов от мембранных дегидрогеназ на цитохромы. Адекватным уровнем потребления для взрослых считается около 30 мг в сутки. Среди пищевых веществ, помогающих нашему организму противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды, стоит также отметить пищевые волокна, которые выполняют следующие функции. Защита от окислительного стресса, адсорбция токсичных соединений, влияние на моторную активность желудочно-кишечного тракта, стимуляция секреции пищеварительных ферментов, адсорбция холестерина и желчных кислот. Пребиотические свойства, поскольку пищевые волокна влияют на полезные бактерии кишечника, являясь для них средой питания. Наиболее богаты пищевыми волокнами отруби, овсяная крупа, фасоль, орехи, ягоды, чернослив, изюм, крупы, такие как гречневая, перловая, ячневая, овсяные хлопья геркулес, горох лущеный, картофель, овощи, зеленый горошек, фрукты, ржаной хлеб. Как видите, для того, чтобы обеспечить организм необходимыми антиоксидантами и укрепить естественные механизмы защиты от ксенобиотиков, необходимо придерживаться принципов здорового и сбалансированного питания, при этом включать в свой рацион достаточное и разнообразное количество растительных продуктов, богатых клетчаткой и микронутриентами. В условиях пониженной физической активности, когда сложно восполнить рацион витаминами и микронутриентами за счет пищевых продуктов, а также в условиях дополнительной ксенобиотической нагрузки, например, работа на вредном производстве, следует обратить внимание на коррекцию рациона при помощи биологически активных добавок к пище и специализированной обогащенной пищевой продукции. На этом седьмая лекция подошла к концу. С вами был Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора. Спасибо за внимание и до новых встреч!